Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ток-шоу «Слово для тебя» в прямом эфире на радио «Новая жизнь». У микрофона Андрей Рябенко. И я сегодня веду эфир без моего постоянного соведущего, шеф-редактора портала «Слово для тебя» Гостева Дениса. Он находится в далеком юге нашей необъятной родины, в городе Геленджик. Там он принимает солнечные ванны, купается, загорает, и говорит, все хорошо. Кстати говоря, он не оставляет нас одних, он работает на нашем сайте, наполняет материалами, то есть отпуск отпуском, а работа протекает. Вот, дорогие друзья, сегодня я все-таки не один, сегодня у меня в гостях замечательный человек, мой хороший друг, приятель Александр или Саша Родионов. Ну, лидер или, не знаю, неформальный лидер, не знаю, ты не любишь называть себя лидером, неформальный лидер инициативной группы «Христиане МГУ». Я правильно тебя представляю, Саша?
Да, вполне.
Сегодня Саша будет помогать мне вести эфир, потом будем говорить о студенческом христианском служении, движении. Саша, ты можешь в двух словах скажешь, вот как ты себя идентифицируешь? Вот ты прежде всего кто? Выпускник? Лидер христианского какого-то движения. Вот как ты можешь вот одним словом или двумя, или каким-то словосочетанием себя охарактеризовать?
Ну, не знаю, мне хотелось бы сказать, что прежде всего я христианин.
Христианин.
Ну и как следствие, в основном я стараюсь, да, служить в студенческой сфере.
Итак, христианин Саша в эфире радио «Новая жизнь», «Слово для тебя». В первой части нашей программы мы обсуждаем материалы нашего портала. Напоминаю, адрес нашего сайта www.word4u, word4u, word4u, одним словом, .ru, www.word4u.ru, либо кириллицы набираете одним словом, слово для тебя, .rf, вы попадаете на наш портал. О чем сегодня поговорим? Какие у нас интересные материалы? Ну, например, я прям заходил сегодня в студию «Радио Новая Жизнь» и смотрю, там такое висит объявление, называется «Дороже кубка». Я пользуюсь таким, вернее, злоупотребляя своим положением, опять-таки мысленно обращусь в свой родной город Львов, в котором, как известно, наверное, ты, Саша, знаешь, проходил недавно чемпионат Европы по футболу. Это, да, был Евро-2012 в Украине и Польше, и Львов был одним из городов, который принимал это состязание. Это был такой праздник футбола. И на самом деле христианские церкви, они не стоят на месте, и они пользуются такой возможностью для благовестия. И вот есть родная церковь во Львове, кстати говоря, тезка нашей радиостанции, церковь называется тоже «Новая жизнь», или по-украински «Новое життя». И эта церковь, моя родная, куда я ходил, который я посещал, она не стояла на месте. Во время проведения чемпионата они соорудили в церкви себя большой экран, и на котором проводились трансляции футбольных матчей, которые проходили в Украине и Польше. Приглашались совершенно разные люди, возможно, какие-то прохожие, то есть собирались такие фанаты футбола и назвали даже фан-зоны. И название говорит само за себя: «Дороже кубка». То есть, конечно, кубок – это важно, и каждая страна хочет выиграть, и все болеют за свои сборные, но есть что-то в этом мире, в этой жизни, что дороже кубка. И вот эту истину пытались людям как раз преподнести, рассказать, то есть в паузах, в перерывах между таймами проводились какие-то конкурсы, игры, викторины, и также звучали свидетельства, в том числе видеосвидетельства известных спортсменов, футболистов, которые говорили об обращении к Богу. Я думаю, что, Саш, ты вообще, как у вас со спортом в христианном МГУ? Вы как-то со спортом дружите? Что-то у вас происходит такое?
Нет, к сожалению, мы пытаемся дружить со спортом. Дальше фрисби мы с ним продвинулись.
Ну ничего, фрисби – хорошее начало.
Да, такая... был еще волейбол.
Интересная такая довольно живая игра. Волейбол тоже чудесно. Так вот, я бы хотел, чтобы, знаете, этот пример вдохновил нас, российских христиан, потому что нас ожидают такие большие мировые состязания. Это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, а в 2018 будет и того больше проходить чемпионаты мира по футболу. Поэтому я призываю церкви, христиан не сидеть на месте, а уже готовиться и использовать возможности для того, чтобы говорить о том, что есть в этом мире жизнь что-то важнее, чем какие-то кубки, чем какие-то призовые места. Это вот первое, что бы хотелось, о чем хотелось сегодня рассказать. Что же у нас еще интересно в нашем портале? Например, есть такие два материала, которые, ну, в чем-то как-то похожи друг на друга. Например, первое: страхи укорачивают жизнь на 6 лет. То есть страхи, фобии. Это ученые доказали. Если мы боимся постоянно чего-то...
А страх Божий?
А страх Божий? Я не знаю даже.
Удлиняет жизнь до вечности.
Да, да, точно, точно. Ну, я думаю, что возможно, конечно, тяжело проверить. 6 лет, мне кажется, какая-то большая такая прям цифра. Вот страхи укорачивают жизнь на 6 лет. Как это считалось? Но есть другая похожая новость. Ученые говорят, что кто много сидит, тот мало живет. К сожалению, сегодня мы живем в таком мире, в котором как-то вот много мы сидим, мало двигаемся. Правда, Саша, смотри, пешком шел на радиостанцию. Я тоже люблю, в принципе, пешком ходить и меньше сидеть в транспорте. Вот даже сейчас как-то хочется привстать, потому что мы живем действительно во время, когда много сидим, учимся, сидим, работаем в офисах, как правило, в транспорте сидим, дома. То есть мало ходим, мало стоим. И я думаю, что вот эта вторая как-то мне более так как-то кажется правдоподобной, что вот сидеть как-то надо поменьше. Вот. Далее, что у нас такого интересного? Например, публикации. У нас есть интересные авторы. Есть такой автор, который мы уже упоминали однажды, с такой интересной фамилией, Владимир Ильич Убей-Волк. Ты слышал такого? У нас на сайте не встречал. Это очень интересный автор из Молдавии. Пастор, доктор философии. PhD, и он пишет очень интересные статьи, сотрудничает с нашим порталом, и у него есть такая статья, вышла на этой неделе, называется «Благоухание церкви». И он говорит о том, что вообще в любом союзе, на постсоветском пространстве, в любом христианском союзе, будь то союз баптистов или пятидесятников, или прочие союзы, существует нехватка, острая нехватка служителей. Саш, как ты думаешь, ты сталкиваешься или ты как-то видел, что церкви сталкиваются с такой проблемой? Нехватка служителей.
Я со своей стороны, наверное, вижу огромную нехватку молодежных служителей.
Молодежных служителей. Так вот, говорит о том, что действительно, нет такого союза, где бы говорили, слушайте, у нас все хорошо, у нас все нормально. Но хорошо, мы живем в столице с тобой, да? Но в столице, наверное, все попроще, церквей там много, людей много, все сюда едут учиться, кто-то едет учиться и остается здесь на всю жизнь. А поедешь чуть дальше, за МКАД, и смотришь, ситуация совсем другая. Бывают церкви, где совершенно некому быть пастором. И поэтому это большая проблема. И мы сегодня будем говорить об студенческом служении. Есть такая организация, как ССХ, которая тоже столкнулась с такой проблемой, когда не было служителей, просто некому быть лидерами на местах. Но эту тему поднимем немножко позже. Так вот, он говорит о том, что проблема в том, что мы не умеем воспитывать служителей. Как раз это наша тема, и я, кстати, советую тебе эту статью прочитать, но он говорит больше о церкви. Говорит о том, что мы не умеем воспитывать служителей и таких людей команды. И многие пасторы не умеют работать в командах. То есть они хотят быть единоличными такими, знаешь, лидерами, вокруг которых все вращается, и которые принимают сами решения самостоятельно. Они не терпят конкурентов. И вот проблема в том, что нет таких. Часто нехватка служителей даже не проблема не в том, что некому, а проблема в том, что человек не может создать команду вокруг себя в церкви. То есть есть церковь, где много пасторов.
Просто не допускает якобы к служению людей. Или тем, да, или иным образом, или не может быть, не прямо.
Да. И потом проблема в том, часто не в том, что нет людей, а в том, что мы не умеем людей организовывать. Вот в церкви множество существует каких-то, да, ребят, молодых, и менее молодых, а мы не умеем сделать их служителями.
Или дать им возможность действовать так, как они умеют. Иногда пастор ожидает какого-то такого именно тотального подчинения.
Да, да, навязывают какие-то свои взгляды, и нет свободы действий. Поэтому многие люди, многие христиане, молодые ребята, они просто как-то начинают увядать. И как-то и часто вообще отходят даже от церкви, когда им не дают возможность развиваться. Тем более, мы сегодня живем в мире, когда происходит такой некий конфликт поколений. Один пастор там такого-то возраста хочет того-то, того-то, а молодое поколение уже немножко мыслит по-другому. И не всегда есть какой-то путь для развития, особенно если мы говорим о такой образованной молодежи современной. Часто в церквях им делать нечего, к сожалению. Вот, такая вот статья была на нашем портале. Я рекомендую ее почитать, дорогие радиослушатели. Также интересная такая вот была маленький материальчик, просто вскользь упомяну. 10 дурацких ошибок, которые совершают женщины, чтобы испортить себе жизнь. На самом деле, меня даже кто-то спросил, почему вообще на христианском сайте такая заметка, где в принципе не упоминается Бог и как-то говорится просто о каких-то стандартных проблемах. Но на самом деле, ну, вообще-то статья опубликована на нескольких именно христианских сайтах, и, в принципе, читая ее, особенно первые такие пункты, я потом дал почитать некоторым девушкам-христианкам, и они соглашаются, да, действительно, эти ошибки совершают буквально все. А вообще, статью-то давал читать особенно неверующим девушкам, там говорится и о проблеме вот сожительства. Я думаю, что это такая статья как раз важная для того, чтобы понять, вот мы не грузим, да, прямо сейчас какой-то Библией, какими-то доктринами, да, вот почему нельзя то-то, то-то, потому что спорят, а что блуд, а что не блуд. А просто аргументированно психолог пытается показать, что даже если мы отвергнем, ну, какую-то вот христианский принцип, все равно лучше так, как предлагает христианство. Поэтому такая статья довольно в этом смысле интересная. И еще о чем хотел вскользь, а может не вскользь упомянуть, сказать, вот, не знаю, сейчас многие обсуждают в соцсетях вот это действие, которое произошло в Израиле, возможно, ты слышал, когда один израильский депутат публично осквернил Библию, порвав и выбросив ее в мусорное ведро. Ты не слышал об этой истории?
Когда это было?
Это буквально вот где-то на днях, то ли вчера. Депутат Кнессета Михаэль Бен Ари изорвал Библию, которую получил по почте. По-моему, то ли украинское библейское общество, сейчас не вспомню, выслало и разослало Библии. И сейчас обсуждают, ну как же так? Вот мы же поддерживаем вот эту идею такого сионизма, да, и вообще государство Израиль, как то, что является, да, исполнением воли Божьей. Почему депутаты официальной политики так делают? И какая реакция христиан? Когда публично оскверняют Коран, мы знаем, какая поднимается волна. Причем такая, ну, конечно, не всегда самая лучшая, когда теракты совершаются. Но в целом мы видим какую-то реакцию. А тут, знаешь, как-то говорят в каких-то соцсетях, но в целом какого-то такого вот прям ажиотажа нет. Как ты вообще вот расценишь?
Я не знаю, я просто не слышал об этом случае, так как недавно вернулся из краев без интернета, вообще без связи. Но мне вспоминается ситуация с этой нашумевшей группой Pussy Riot, и там, по-моему, христиане отреагировали очень активно, за что, собственно, сами и поплатились.
Ну да, да. На самом деле, конечно же, в мире, в котором множество сегодня всяких провокаций, и не всегда мы, конечно, можем сейчас осуждать и церковь, но мы сами-то часто реагируем не вполне адекватно. А церковь — это что? Это проекция каждого из нас. Поэтому это институт, который является, конечно, Божьим, в то же время человеческим. Но это, конечно, тема отдельного разговора. Сейчас как-то вот много об этом говорят. И как-то мы пытаемся давать какие-то оценки. На самом деле, ну, я все равно считаю, что нам нужно как-то в первую очередь смотреть на самих себя, какие мы и какая наша, по крайней мере, поместная церковь, где я имею какое-то влияние. И еще одна такая новость, которая, ну, довольно такая оптимистичная для христиан. Ну, мы знаем, что на юге России, в Крымске, произошло, мы в прошлый раз об этом говорили, сильное наводнение, погибло множество людей. Но вот интересная новость, которую я читал на разных сайтах, я как-то стараюсь сразу не верить в такие какие-то моменты. Но вот такая новость. Мусульманин решил принять крещение после наводнения в Крымске. Мусульманин решил принять христианское крещение. И вот как он мотивирует. Он не местный, не знает, к причине сюда попал, но его беда здесь застала. И он пояснил, что мужчина не попал в зону подтопления, а просто увидел это христианское единство и пожелал креститься. Дорогие друзья, видите, какая интересная вещь получается, что иногда такая трагедия, помимо того, что мы задумываемся, ну как же Бог такое допускает, да? Но вот один человек, если это правда, а в принципе оснований нет не верить, что это правда, потому что я читал на разных ресурсах, в том числе не христианских, что человек увидел какое-то христианское единство, которое, видимо, было, и решил принять крещение, христианское крещение. То есть такое, во-первых, может быть свидетельство христиан в беде, когда мы друг другу помогаем. Мы можем, конечно же, как-то вот показывать Христа. Я как-то, друзья, хотел бы нас всех ободрить, ободрить, что вот как-то мы можем все-таки демонстрировать наше единство. Не только, что мы спорим о ком-то, о чем-то, о каких-то доктринах, о каких-то там выходках кого-то, но мы можем быть едиными, по крайней мере, беда нас объединяет. Хотелось бы, чтобы не только беда. Вообще, Саш, давай мы с тобой немножечко так передохнем и послушаем какую-то интересную музыкальную композицию. Вернемся в наш эфир через несколько минут.
Радио «Новая жизнь» всегда самым главным. Мы верим все, что сказано в Библии, правда. С Богом в жизни все не так уж грозно. Начать новую жизнь никогда не поздно.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу «Слово для тебя» в прямом эфире на радио «Новая жизнь». У микрофона Андрей Ребенко. И сегодня гость нашей студии Саша Родионов, лидер инициативной группы «Христиане МГУ». И сейчас мы будем с тобой говорить уже непосредственно до конца программы о студенческом служении. Должен сказать, что для меня это очень близкая тема. Я немножко, в принципе, расскажу в двух словах вообще, как мы с тобой познакомились. Я приехал в Москву, как известно, 2 года назад. И меня, в принципе, студенческое служение всегда интересовало, поскольку, во-первых, я сам был студентом. И я как-то мечтал как-то в свое время организовывать какие-то такие встречи, как-то вот приобщать людей к духовным каким-то вещам. Одно время такой форум модерировал в таких духовных каких-то вопросах в нашем студенческом общежитии. Даже сеть общежитий была в студгородке. И как-то хотелось мне создавать такую среду, знаешь, такую вот студенческую, интеллектуальную для такого общения, для какого-то объединения. Ну и, конечно, благовестие. И уже... Будучи на 5-м курсе только, я познакомился с такой организацией известной, это ССХ, Содружество студентов-христиан, которая является частью международной организации IFES. Так вот, приехав в Москву, я стал интересоваться, ну, я слышал, существует ССХ России, и как раз познакомившись с бывшим генсекретарем, генеральный секретарь, такая должность генсеки ССХ, был такой Алексей Шилин. И как раз благодаря ему он приехал в Москву, мы встретились на такой встрече, которую он проводил, или как вы проводили с ним. И как раз я познакомился тогда с Сашей, который рассказал очень интересную вообще историю. Оказывается, в Москве существуют такие интересные группы инициативников, христиан, которые собираются вместе, которых никто не организовывал, никакие зарубежные, там, не знаю, миссии, которые как-то вот возникли, причем в разных вузах, и, по-моему, как-то практически в одно время, хотя пытались какие-то американцы что-то там организовать. Вот, и меня настолько это вдохновило, я написал статью на нашем сайте, вот, по твоим словам. Друзья, я обновлю эту новость, она появится на нашей странице главной. И еще что хочу сказать. Мы сегодня будем говорить о христианах МГУ не только. Так вот, на нашем портале существует такой раздел «Христианские организации». И вы можете зайти там под раздел «Молодежные организации». И там есть такой раздел, называется «Христиане МГУ», где вы можете увидеть всю интересующую вас информацию. Кто такие христиане МГУ, как с ними связаться. Там существует ссылка на сайт. И все новости, которые были связаны, это активные такие ребята, очень живые, очень интересные. Вот, и мы к этому, наверное, еще вернемся, ты подробнее расскажешь. Давай для начала ты просто расскажешь нам, как же ты попал в такое служение, как ты стал одним из лидеров, неформальным лидером христиан МГУ, и как ты, можно же сказать, как ты Бога-то познал в своей жизни. Расскажи немножко нам об этом, думаю, нам будет всем интересно.
Ну, вообще, я воспитывался в христианской семье, поэтому о Боге мне говорили с детства. Но был такой момент в моей жизни, когда я должен был принять решение, буду я служить этому Богу, про которого мне все детство рассказывали, или нет. И вообще, конечно, когда я еще был ребенком, подростком, я мечтал заниматься там какими-то разными делами. И когда встал вопрос о служении Богу, я понял, что нужно будет оставить все свои мечты, какие-то планы и стараться уже жить ради Бога, что-то делать ради Бога. И
Ты у нас не из Москвы, да? Ты у нас, по-моему, из Тамбова.
Да, я с Тамбовской области. Как раз к вопросу о пастырях. У нас там один пастырь примерно на 2 прихода. Поэтому за воскресенье я знаю человека, ему приходится преодолевать около 30 километров, да, чтобы провести 2 служения.
Видите, значит, это действительно проблема, она существует, ты как раз являешься ярким свидетелем этой проблемы.
Ну да, вот там я жил, там я вырос, и там я принял решение служить Богу однажды, и примерно в одно время...
Тебе сколько лет тогда было?
15.
О, слушай, ты быстро так созрел к такому важному делу.
Наверное, 16.
16.
Я помню день и месяц, но уже забыл год. И тогда практически в это же время, может быть, с интервалом там несколько месяцев, мне попала в руки книга «Студенческие годы». Я тогда учился в лицее, и, как все лицеисты, мечтал стать студентом, уже ждал, не дождался, когда же я им стану. У нас лицей еще там, мы учились, у нас были пары, у нас были триместры, то есть обстановка была максимально приближена к университетской, но это был еще не университет. И просто однажды на книжном развале я увидел книжку «Студенческие годы» и подумал, вау, как же вот студенты.
А что за книжка? Можно сказать, что это такое?
Но это, автором этой книги оказался внук девушки, который участвовал в христианском студенческом движении в начале 20 века, Юрий Сергеевич Грачев.
Ага, слышал, да-да.
И он, собственно, написал эту книгу по рассказам своей бабушки. И оттуда я впервые вообще узнал об идее христианского студенческого служения.
То есть ты уже поступал в университет, уже будучи во всеоружии, теоретически был вооружен и уже как бы знал, чего ты, чем ты собираешься заниматься, я так понимаю. Было такое уже?
Да-да-да. Я даже недавно нашел свой блокнот старый, в котором я сделал запись, чем я хочу заниматься как раз в то время, и там я удивился, там действительно было написано заниматься студенческим движением, студенческим служением, и, собственно, вот сейчас Бог так устроил, что та запись, та мечта давнишняя, она реализовалась.
Слушай, здорово, здорово.
И тогда мы с ребятами, с христианами, с молодежью уже собирались вместе. Мы тогда в основном школьники все были, но мы молились за студентов, молились за студенческое движение в России. И прошло всего полтора года, я закончил лицей и приехал в МГУ. Но, естественно, я знал, зачем я еду, знал, почему я поступил в МГУ, почему Бог вообще так устроил, что я смог поступить. И сразу же, как только я приехал, я... просто стал искать верующих в Московском университете, купил желтые такие липкие стикеры, и на них ручкой писал «Ищу верующих в МГУ» и расклеивал по всяким доскам объявлений.
Видите, друзья, вам первый совет: покупайте желтые липкие стикеры и расклеивайте объявления в вашем университете, и будет вам счастье студенческое.
Вот, кстати, друзья, это действительно работает, да, мы такой же похожий метод применяли в Санкт-Петербургском университете, и результат был примерно тот же, люди сразу откликались на просто такой написанный рукой наивный листок.
Ты у нас обучался на социологическом факультете, да, насколько я понимаю?
Да.
Ты у нас же завершил, ты же выпускник, ты уже не студент, и я открою секрет, Саша собирается поступать никуда иначе, как в аспирантуру, поэтому Саша продолжает свое обучение, я думаю, и служение, ты, конечно, будешь поддерживать своих друзей и ребят, я так понимаю.
Ну, если поступлю, то обязательно.
Да куда ты денешься? Конечно, поступишь, с Божьей помощью, с такой верой, как у тебя. У тебя же тоже записи, наверное, есть. Вот, эту запись потом будешь читать и говорить, о, как здорово было.
Когда сбок на все его воле.
Да, а на каком курсе? Ты уже на первом прям стал этим заниматься?
Да,
чуть-чуть.
Когда я ехал в МГУ, я знал, что, во-первых, я еду заниматься студенческим служением, во-вторых, уже я еду учиться. Поэтому, как только я приехал, первое, что я стал делать, это пытаться искать верующих студентов.
Слушай, ну здорово так вот. Вот человек едет уже с такой целью, потому что часто человек как-то стихийно вот что появилось. То есть, получается, ты, можно сказать, в этом смысле основатель, да? То есть, это была твоя идея, и ты нашел людей.
Не совсем. Потому что, когда я искал людей, я в том числе ездил по разным церквям московским, и там спрашивал, есть ли у вас студенты из МГУ. И в одной из церквей я нашел одного студента, который был уже на третьем курсе.
И это он... не Борис Соловьев?
Да, это Борис.
Есть такой, да, замечательный человек, Борис Соловьев, который уже тоже аспирант, да, по-моему? Или уже завершил?
Он, кажется, в этом году заканчивает аспирантуру.
То есть, получается, он уже был, как-то что-то уже происходило, да?
Насколько я знаю, ничего не происходило в рамках большого студенческого движения. Была ячейка группы «Слово жизни» в главном здании, там... Когда я туда попал, там было, наверное, около 5 или 6 студентов, которые собирались вместе и пытались как-то изучать Библию, слушали проповеди. Борис тоже участвовал в этих собраниях. Но у Бориса был достаточно большой круг знакомых, просто людей, которых он знал лично. И, собственно, он меня в этот круг привел, и я сразу же познакомился, может быть, с 10 или 15 христианами через Бориса.
Получается, ну вы такие были, 2 таких самых больших активиста, которые вот организовали этот процесс, я так понимаю.
Но когда я предложил Борису попробовать создать христианское студенческое движение, то он сказал, что уже давно мечтал об этом и не против попробовать это сделать.
Слушай, а с чего началось? Вот у нас даже вопрос такой стоял, как организовать христианскую группу? Вот где вы собирались, в общежитии или дома, или как вообще, вот как вам удалось-то начать?
Ну вот моя история началась с того, что я начал искать верующих. Просто искать верующих в университете. Я помню, как один парень хохотал около доски объявлений, когда увидел на них листок с надписью «Христиане МГУ, объединяйтесь». Вот. И я нашел верующих, сразу 2 людей. которые просто были студенты, они позвонили мне, сказали, о, я тоже верующий, мы встретились. Потом я ездил по церквям, искал верующих, там я нашел Бориса, и в один прекрасный момент, это было 16 октября 2007 года, то есть прошло уже практически полтора месяца с того момента, как я приехал в Москву, мы собрались, это была столовая МГУ в главном здании, и просто в столовой нас было тогда, наверное, 7 или 8 человек. Мы вместе составили и подписали концепцию нашего объединения. И таким образом, 16 октября 2007 года – это день рождения объединения «Христиане МГУ».
16 октября 2007 года, то есть получается уже 5 лет.
Скоро будет, да.
О, слушай, юбилей первый. Слушай, поздравляю, надо будет как-то отметить, на радио тебя, что ли, пригласить. Да, здорово, слушай. И что, и как, сколько вас было в первый раз, ты говоришь?
Я не знаю точно, но примерно человек 7 или 8.
Uh-huh. И Борис тоже был?
Да, конечно. Uh-huh. Борис в основном всех этих людей пригласил.
А вас как в первой встрече? Вы изучали Библию или какие-то общие такие?
Нет, конечно, мы ничего не изучали, мы просто говорили об идее создания христианского студенческого движения в университете.
А, то есть это уже были люди, которые знали, что хотят, то есть это как бы не были, просто пригласили кого-то, вот давайте мы что-то поговорим.
Uh-huh. Да, и мы говорили о том, какими конкретно служениями мы можем заниматься в университете, на каких условиях мы можем сотрудничать с другими христианскими организациями, угу. На каких условиях мы сотрудничаем с администрацией университета. То есть мы проговаривали такие административно-организационные моменты.
Угу. И что, как, вот первые ваши шаги, вот вы проговорили, подписали какую-то, понимаю, концепцию, как ты говоришь, ну так, в неформальном плане, да, не было
документа. Ну, это документ. Был документ, который мы подписали.
И он есть, существует по сегодняшний день, он действительный, да?
Да, но это текст этой концепции, я, по-моему, в сокращенном виде, он опубликован в новостной строке нашей группы «Христиане МГУ» ВКонтакте.
Друзья, кстати говоря, по поводу контактов, ну, в принципе, можете зайти на наш, вот я говорил, нашу раздел «Христианские организации», «Молодежные организации», «Христиане МГУ», там есть ссылка на портал «Христиане МГУ», либо вы можете в Яндексе набрать «Христиане МГУ» и появляется ссылка на этот портал. Ну, а ВКонтакте, я думаю, что тоже можно в поисковике «Христиане МГУ» набрать, и среди групп вы увидите. Я думаю, что стоило бы, ну, не знаю, может, не вступить, но почитать там, ну, и на сайт зайти, и просто ознакомиться. Вот интересно, значит, концепция у вас возникла, и первые шаги вы собирали группы, организовывали где и как, и какие? Я не знаю, вот просто возникает вопрос, вот лучше начинать с чего? Изучение Библии или проводить такие, как бы, типа клуба, где, знаешь, как бы говорят о таких, ну, не особо прям таких темах, ну, более нейтральных, вот, о дружбе. Вот интересно, как лучше начинать? И как вы начинали?
Я, к сожалению, не знаю, как лучше начинать, но у нас так получилось, что мы начинали с изучения Библии. И мы конкретно приглашали ребят читать вместе Библию и вместе ее изучать. И тогда же параллельно у нас существовали семинары, которые проводил один из парней, тоже, который начинал с нами христианское студенческое движение, Саша Ковров. Он проводил семинары по отцам церкви. То есть он брал тексты, написанные христианами в 1, 2, 3, до 4, кажется, века. И какие-то тексты тоже читались, просто разбирались.
Уже интересная штука, вот этого не слышал. Вот слышал изучение Библии, клубный формат, вот это церковь, это тоже, видите, интересный момент, друзья, и совет. Как это, вперед к отцам или назад к отцам, есть такие лозунги.
Но эту группу очень любили наши православные христиане, они с радостью ее посещали.
Ну, о конфессиональной принадлежности, мы, думаю, еще поговорим. Это очень интересная тоже тема, я хотел об этом... эту тему поднять. Ну, давай все-таки еще вот о начале, об истоках. Значит, изучение Библии, отцы собирались в общежитиях, в столовых, да?
Так понимаю? Да, да, да.
Угу. То есть, я так понимаю, помещение в университете как-то организовать это, ну, практически нереально, да? Или можно?
Ну, теперь уже можно, спустя 5 лет.
Полее будет дано вам, кто ищет, тот сюда найдет.
Тогда
здорово.
Мы даже не стремились искать помещение, потому что какое-то официальное помещение, оно немножко создает официальную обстановку. Угу. А когда мы просто сидим в столовой, за столом или в общежитии, там на кроватях, на стульях, то создается домашняя нормальная обстановка, где студенты просто спокойно могут читать, вникать в текст.
Да, я должен сказать, что я как журналист и просто как человек, симпатизирующий христианскому студенческому служению, я был, и вообще, в принципе, хочу заниматься, и, в принципе, немного занимаюсь. Мы организовывали такие встречи христианского клуба «Антитезис», ты слышал, да?
Да-да.
И мы встречались с гендиректором ССХ Украины, Денис Гореньков тоже был, и, в принципе, в дальнейшем мне хочется этим заниматься. Так вот, я был в общежитиях, у вас, как вы называете это, у вас как аббревиатура ДСВ или как?
ДСВ, Дом студентов Навернадского.
Да, Дом студентов Навернадского. Я долго не мог понять, что за ДВСВ, ДСП, непонятно. Вот, и очень интересная такая домашняя обстановка, приходишь, там довольно тесно, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде, и проводится изучение Библии, плюс еще приглашаются даже люди, там, помню, по книге Иова была интересная ученая девушка. Вот, то есть так очень интересно и активно, и это место такое, которое как-то вот создает такую атмосферу. Я даже соскучился, знаешь, я в общежитиях прожил в общей сложности 5 или 6 лет, я так соскучился по этому быту, вот такому общажному, такому студенческому. Вот. Хотя кордоны, конечно, у вас такие, пока проберешься, пока там тебя зарегистрируют, там полчаса стоишь, на самом деле, конечно, жестко МГУ в этом смысле, не знаю, как другие вузы, но попасть к вам, друзья, попасть в МГУ очень трудно, поэтому даже не пытайтесь, только через Сашу можно это сделать, пойти на экскурсию в ДСВ. То есть, да. Такие вот форматы именно неформального общения вам близок более в общежитии, да, то есть так общаться.
Да, с этого мы начинали. Ну и, конечно, мы уже организовали более официальный поиск ребят, не только верующих, но вообще заинтересованных в изучении Библии, в распространении христианских идей. Потому что, когда мы создавали наше объединение, мы определили конкретную цель. Это, точнее, две конкретных цели. Первое – распространение христианских идей и ценностей в университете. И, во-вторых, это поддержка уже существующих в университете христиан, живущих. Просто духовная поддержка, моральная и так далее. И мы искали других людей заинтересованных. Мы создали листовку. Так как Борис у нас работал расклеечком листовок, он говорит, что все листовки в основном белые. И поэтому мы решили сделать черную листовку, чтобы было издалека видно. И на ней нарисовали желтую рыбку. Под рыбкой было написано «Узнал» и дальше «Звони». Номер телефона.
Да, я слышал, это очень здорово придумали. Хотя их тоже срывали, да, я слышал?
Да, их срывали за цвет, за черный цвет нас вообще объявили сектантами. Но очень многие люди звонили, и когда мы расклеили листовки, практически в считанные дни наше количество выросло где-то до 30-40 человек.
То есть узнали, рыбак рыбака видит издалека, то есть видит рыбу.
Кстати, да, были люди, которые думали, что мы приглашаем на рыбалку, и звонили, говорили, там, пойдем ловить рыбу.
Да, кстати, сегодня у нас уже рыбный четверг, не забывайте. Сегодня, кстати говоря, так отвлекусь, статью я написал под названием... Такое провокативное название, я люблю, знаете, как журналист, название какое, даже уже не помню, сейчас открою, посмотрю, что-то же о шизофрении сейчас. Так, да, о некоторых формах христианской шизофрении. Советую вам почитать, друзья, я не буду ее пересказывать, ну там немножко об эгоцентризме, об эгоизме, о том, как вот такая внутренняя раздвоенность человека между «я», там живет Христос во мне, поэтому сегодня рыбный четверг говорим, читаем о христианской шизофрении, ну это такая у нас лирическое отступление. А может, мы и музыку послушаем? Давай передохнем. Друзья, музыкальная пауза. Встретимся через несколько минут в эфире.
В эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем. Андрей Ребенко у микрофона. Напротив меня сидит Саша Родионов, лидер неформальной или формальной инициативной группы «Христиане МГУ». Мы говорим о студенческом служении. И Саша рассказал о становлении себя как служителя молодежного христианского студенческого. Немножко рассказал о том, как начинается христианское служение, с чего начать. И я вот хочу задать еще такой вопрос. Как вы взаимодействуете с другими инициативными подобными группами, потому что я знаю, что, кстати, интересно, можешь рассказать, как-то так получилось, что пытались создать какие-то группы, и ничего не получалось, какие-то были миссионеры, тут как-то вот возникли. Как вот? Немножко расскажи об этом.
Ты имеешь в виду на территории МГУ или в Москве? Или вообще в мире?
Да, в Москве как-то вот ты рассказывал, там и МГИМО, там и МБАУМАН.
Ну да, когда мы более-менее организовались в университете, то мы стали просто узнавать, искать, иногда это были вообще случайные встречи христиан, студентов в других университетах. И самым разным образом, самыми разными путями мы узнавали что примерно в одно и то же время вот подобные движения организовались в разных вузах Москвы, вплоть до того, что мы узнали, что в Бауманке христиане в то же самое время клеили тех же самых рыбок почти с такой же надписью.
Надо же.
Хотя мы даже не знали друг о друге тогда.
Как-то коллективное, что ли, бессознательное, как-то христианская рыбка на черном фоне.
Но для нас это был знак, что все-таки это Бог организовал, это не мы.
Я на самом деле удивился, когда вот рассказал первый раз, ну как так вот? А какие-то же, говоришь, миссионеры были, да? Вот я помню, Брэд или как зовут?
Да, это такой, мы случайно встретились уже через несколько лет с человеком, который приехал из Америки на конференцию студенческую в Челябинск. Мы тоже туда попали, и там он рассказал, что он жил несколько лет, наверное, 7, может быть, в МГУ, и его целью было создание христианского студенческого движения. Он преподавал американскую культуру на журфаке и, ну, приглашал студентов, пытался что-то организовывать, и за все годы его жизни в Москве ни один студент не заинтересовался, ни один студент не пришел к нему, и Брэд так молился, переживал, умолял Бога, и потом просто разочарованный уехал в 2007 году из МГУ. И когда он уехал, то появились сходы его молитв. Мы просто, когда слушали его историю, мы удивлялись, насколько как бы неисповедимы пути Господни. А Брэд, когда услышал нашу историю, он просто плакал там.
Уже супер, да. Ну вот интересно, действительно, вот в разных вузах практически в одно время, да, как-то вот без каких-то внешних там влияний возникли. Это вот действительно промысел
Божий. Были случаи, когда студенты просто из других вузов приходили в гости к нам на собрание, на изучение Библии, и, посмотрев, как мы это делаем, говорили: «Вау, мы тоже хотим это организовать». И организовывалось студенческое движение.
Слушай, ну а вот так, ну а кто все-таки был кто-то, ну, первее всех? Или как-то вот есть такое, как-то вот вы, возможно, или вы как-то особо этим вопросом не...
Мы не считали даты, но, насколько я знаю, стартанули практически одновременно мы и бауманцы.
Интересно. Слушай, а вы так вообще контактируете, что проводите совместно, или так в основном каждый за себя?
Да, каждый год у нас проходит большой пикник в парке на проспекте Вернадского. Мы организовываем, приглашаем всех студентов христиан Москвы. Обычно у нас бывает очень много. И мы там вместе общаемся, подводим итоги года, делимся своим опытом. И просто играем в фрисби, в волейбол и так далее.
Здорово. Слушай, какие еще формы вы вот используете? Вот ты сейчас сказал, изучение Библии, ну, были отцы церкви, какие-то клубы какие-то. Вы пробуете проводить какие-то такие, ну, смотри, фрисби там, игры в кино, там что-то такое, театр. Как у вас с этим культурной еще такой, может, программой?
Ну, мы использовали множество разных форм. Вообще, это очень важно, отдыхать вместе, не только вместе изучать Библию.
Да-да.
Мы часто ходим вместе в театр. Но иногда там по студенческим скидкам. Мы можем вместе договориться, и все группы
как-то на каток.
Да, есть
такая Вероника, Виктор, которая, да,
да, Вероника нам помогала.
Я тоже как-то не получилось пока через нее попасть в театр.
А если говорить о других вариантах служения, мы устраивали кинопоказы. А вообще это очень распространено в МГУ. Практически в каждом общежитии, на каждом факультете есть киноклуб. И мы просто брали комнату, зал с экраном, со всем оборудованием. И там вместе приглашали людей смотреть фильм, вместе с ними смотрели фильм, и потом устраивали дискуссию. Это был очень позитивный опыт. Правда, мы это делаем очень редко, так как нет человека, который мог бы это организовать.
Модерировать, да.
Модерировать, просто болеть этим.
Наш клуб, вот мы как раз хотим как-то вот продолжать это дело, и хотелось бы, кстати, вот как сотрудничать с разными группами, чтобы мы как-то вместе все-таки, вместе проще как-то проходить через это. А, значит, клубный формат, игры. Я слышал, вы социальное служение немножко занимаете, какой-то посещаете детский дом, то ли вот через как раз Вероника, или как-то это более...
Да, мы
более...
ездили в детский дом, в отдельное, там общались с ребятами. И у нас был такой интересный проект. Мы просто помогали ребятам делать домашние задания. И плюс преподавали им разные предметы бесплатно. Английский язык, химию. Кто-то преподавал музыку. То есть просто дети просили помочь им с домашкой, объяснить какие-то темы. И мы это делали. Администрация была открыта вполне к такому общению. Ну, были периоды, когда мы заклеивали окна, конечно, мыли окна. То есть не только такой интеллектуальной работой занимались.
Слушай, а вот как взаимодействие, в принципе, вот как ты оцениваешь студенческое движение в России? Вот вы как-то конференции какие-то посещаете ли, и вообще как вот в этом смысле, что друга, конечно, ободрять? Я думаю, это очень важно, потому что, ну, существует ССХ, ну, не знаю, как сейчас, на самом деле, оно терпело длительное время кризис в России, да и в Украине тоже, на самом деле. Но оно охватывает только какую-то часть России, там, Челябинская область, там где-то еще. Но в целом, как ты... Ну, кстати, конференции посещаете? Есть какие-то общие, чтобы так вот напитаться, или вы...
Мы пытаемся посещать конференции. На самом деле, их очень много. А у нас, так как мы весь год учимся, а конференции проходят в каникулы, то все студенты в каникулы стремятся попасть домой.
Угу,
но,
угу,
тем не менее, мы ездили на конференцию ССХ. Мы делегировали участника от Христиан МГУ на конференции «Новой жизни». И потом, те, кто не попал на конференцию, мы собираемся все вместе и просто пересказываем друг другу, делимся услышанным.
Угу. А как вообще ты расцениваешь вот перспективы студенческого движения вот в России? Какое будущее для тебя? Хотя, конечно, вопрос можно задавать, наверное, он слишком общий, или в конце. Есть как-то у тебя вот видение дальше? Как?
На самом деле, все практически люди, с которыми мы общались, ну, опытные люди, духовные служители с большим уже духовным опытом, они нам говорили, что христианские инициативы, они живут 6 лет.
Угу,
5
пока
лет,
учится.
Пока учится тот человек, который болел этим, и еще один год просто по инерции, когда остались еще те люди, которые, ну, что-то делали. Поэтому вопрос будущего для нас еще открыт. Мы как раз приближаемся к рубежу.
Не боишься этих 6 лет? Шестого года.
На самом деле, я с замиранием сердца жду этого периода, но я знаю, что если Бог это вел, то Бог будет вести и дальше. И если наша миссия уже выполнена, то я готов к тому, что Бог решил прекратить это служение.
Мы возвращаемся вот к той статье и вообще об этой теме, что нужно все-таки уметь воспитывать преемников, новых лидеров и команды создавать. То есть я не знаю, как это делать. И, как помнишь, Денис Гореньков приезжал, директор ССХ Украины, об этом как-то немножко говорили. Это, на самом деле, большая проблема, и как-то нужно об этом думать, говорить. Как продолжать, как вообще, чтобы это дело продолжалось. Не только в Москве, кстати говоря, но вообще Россия-то большая страна. Сколько городов, университетов. Может, какое-то взаимное ободрение, вот ты что-то скажешь, кого-то ободришь.
Мне кажется, это вообще большая работа, и начинаться в хорошем таком смысле она должна, конечно, с поместных церквей, чтобы пастыри, люди вдохновляли еще, может быть, даже школьников на то, что когда они поступят, они могут быть студентами, христианами, они могут быть лидерами студенческих движений.
Так вот это же вопрос как раз вот у нас стоял по поместной церкви, понимаешь? Ведь штука какая, я сталкивался с этими в Украине и в России. А как поместная церковь-то, как пастору-то объяснить? Вот ты же работаешь в какой-то организации, понимаешь ли, или просто вы как-то самоорганизуетесь. А в чем выгода-то церкви? Вы же не всегда приглашаете людей там в конкретную церковь, да? То есть вы делаете, но понимаешь, многие пасторы не смотрят вот кого, сколько ты приведешь, что вы там на стороне-то занимаетесь, в церкви-то столько вот служений. Приглашай в церковь, понимаешь ли, на клубы, а что ты вот там на территории университета? Как вот убедить пасторов? И как вообще относятся, кстати говоря, пастора?
Но наши пастора относятся хорошо. Кстати, одно из условий участия в нашем объединении – это благословение того священника или пастора, в приходе которого ты являешься членом. И поэтому к нам приходят студенты только тогда, когда они пообщались со своим священником, и он их благословил на участие в нашем движении. А вообще мы и движения, подобные нашим, это ворота в церковь, потому что не так просто доехать до церкви, это и морально сложно, и просто физически нужно встать рано утром в воскресенье, куда-то ехать. Для студента это на самом деле очень большой подвиг. А просто субботним вечером прийти и посидеть в соседней комнате за чашкой чая, поговорить о каких-то серьезных...
Это для ленивых, получается, студенческое
это
движение.
Это хороший вход в христианство.
Мостик такой, да?
Да, хороший
между
мостик в церковь. К тому
миром
же,
и церковью.
Университет – это очень закрытая структура, и попасть туда религиозным деятелям практически нереально сегодня. А мы, как студенты, имеем вход в самые потаенные уголки университета, и там мы можем благовествовать, там мы можем свидетельствовать, там мы можем устраивать собрания и лекции, которые никогда не смогут устроить просто пастор, который не имеет отношения к университету. И, естественно, потом, когда пришедшие студенты видят пример, добрый христианский пример, они интересуются, они спрашивают, и, как правило, они идут в церковь с тем человеком, который когда-то пригласил его на изучение Библии в университете.
А сталкивались ли вы с непониманием со стороны пасторов, служителей церкви? Не было такого?
Ну, конечно, было, но непонимание будет всегда. Мы сталкивались с непониманием даже студентов-христиан, которые жили в соседних комнатах, но не хотели участвовать в наших собраниях, говорили, нам достаточно нашей церкви.
Так что, уважаемые пасторы, это очень важное служение студенческое. Поддержите ваших ребят, которые идут в университет, как говорил Денис Гореньков. Это вот 6 лет, ты 6 лет миссионер там, где ты находишься, в университете. И даже некоторые мудрые пасторы говорят, вот будь там, и через 6 лет возвращайся, это хороший опыт, это хорошая возможность рассказать о Боге, показать своей жизнью. И на самом деле это, поддержка действительно нужна со стороны церкви, поместной церкви, со стороны пасторов, как молитвенная, так, не знаю, финансовая, возможно, поддерживать финансово ребят. Это очень здорово на самом деле. Слушай, такой вопрос по поводу все-таки конфессиональной вот такой принадлежности и взаимодействий. Насколько я знаю, вы не позиционируете себя как какая-то конфессия и даже не называете себя там евангельским движением или протестантским. Я прав? То есть вы просто христиане, там, МГУ. Потому что ССХ более там, скажем так, протестантское движение, хотя там работают, кстати говоря, не только протестанты и на Украине греко-католики, и православные. Как вот с этим?
Мы осознанно подчеркиваем свою межконфессиональность, и мы открыты как для студентов христиан православных, так и католиков, так и протестантов. И мы спокойно собираемся вместе и говорим о том, что у нас гораздо больше общего, чем различий. И, как правило, у нас общий Бог, у нас общая Библия, и у нас есть общий
как
враг.
Как правило.
У нас есть общий враг, с которым мы тоже боремся. И поэтому, если студенты-христиане, которых и так мало в университетах, начнут еще разбиваться на конфессиональные какие-то группы, то, мне кажется, вообще никого не останется. А вместе мы можем делать очень много.
Ну, а нет таких каких-то вот споров? Или как-то вы умеете вот это все нейтрализовать,
почему?
Все разногласия?
Споры бывают, и мне кажется, это нормально. Но когда споры принимают конфессиональный характер, мы иногда просто предлагаем, если спор интересует только двух конкретных людей, предлагаем им пообщаться лично, в личном таком плане. Либо, если спор действительно интересный, какого-то момента касается серьезного, то мы устраиваем специальную встречу, посвященную данной теме, теме спора. И каждый из участников готовится, ищет аргументы, ищет какие-то тексты, ищет мнения авторитетных лиц, ищет цитаты из Библии. И вместе потом мы пытаемся прийти к какому-то решению.
Слушай, в двух словах, основные проблемы, которые сталкиваетесь вот даже сегодня, какие-то препятствия, что вот ты можешь перечислить? Ну, понятно, что станет новых лидеров, это проблема преемственности, вот какие-то со стороны властей или там университетских каких-то...
Со стороны администрации, конечно, всегда в первую очередь ты встречаешь непонимание и просто вопрос, кто вы такие, и даже, может быть, какие-то опасения. Но у нас за... почти уже 5 лет нашей деятельности сложились очень доверительные отношения. 4 года на нас смотрела администрация, просто делала вид, что она нас не замечает. И вот совсем недавно они нам открыли двери университета. Теперь мы можем свободно... мы свободно можем брать аудиторию, свободно устраивать встречи, приглашать разных интересных людей, чем мы, собственно, теперь занимаемся.
Кстати, слава богу, я был в некоторых встречах, в частности, с таким интересным человеком Андрей Черняк. По-моему, у вас был директор Российского библейского общества, если я не ошибаюсь.
Руденко.
Да, то есть как бы процесс идет, на самом деле, слава богу, это очень здорово, что вы начали с таких отдаленных рыбок на черном фоне и завершили возможностью проводить встречи на соцфаке МГУ. Это, на самом деле, очень большое благословение, и нужно это дело продолжать, и хотелось бы, чтобы дело продолжалось. Ты еще хотела о контактах, просто у нас время подходит к концу. Друзья, вы можете приобщаться к этому движению, либо вы, если вы студент, даже если вы не студент, вам это интересно, найдите ВКонтакте группу «Христиане МГУ», вы можете найти Александра Родионова.
Я там администратор, меня очень просто найти.
Да, то есть найти в поисковике «Христиане МГУ». Друзья, давайте поддержим и в молитвах, и как угодно. Может, кто-то финансово, у кого-то есть желание. Может, у кого-то желание просто поучаствовать. Возможно, вы не в Москве. Может, вас заинтересует, и вы хотите узнать опыт и переписываться с Сашей и в своем городе организовать. То есть это важное, важнейшее служение. И я думаю, что оно должно продолжаться. И в Москве, я думаю, что все будет хорошо. Да, ты хочешь сказать? Я даю тебе еще слово.
Да, я хотел добавить,
последнее,
что мы открыты не только для студентов, но вообще для всех людей. Любой человек может прийти к нам в гости, поучаствовать в нашем собрании. И мы будем рады. Конечно, если вы не студент, вы не сможете стать участником нашего объединения. Но, тем не менее, как гость, мы всегда готовы принять любого человека.
Ну вот, например, как я. Я вроде уже не студент, но я прихожу и могу как-то и поучаствовать, помочь чем-то. Вот. А в принципе, вы можете либо при церкви, как мы сейчас детезис организовываем, вот какой-то клуб организовать, в который вы можете приглашать студентов. То есть форм на самом деле много. Это не единственная форма, которую предлагает Саша. Это может быть совершенно разные формы. Я просто думаю, что нужно объединяться, как-то вместе обсуждать, собираться. И слава богу, что есть такие люди, как Саша. Я очень рад. Рад, что с тобой познакомился, и что ты такой живой, активный, делаешь и желаешь дальше делать. Друзья, слава на самом богу. Деле мы, конечно же, обсудили только так. Начали обсуждать эту тематику очень интересную, сложную. Саша, ты просто вынужден еще прийти в наш эфир, и мы продолжим. Я думаю, у нас вообще будет цикл тем таких вот встреч студенческих, и мы будем об этом говорить, и более практично, возможно. Но это такое первое знакомство, слава богу, я думаю, что слушателям было интересно. Дорогие друзья, наша программа подходит к завершению. Мы встретимся с вами, как всегда, через неделю в 7 часов вечера. Дениса Гостева дальше не будет, он будет продолжать свой отдых в Геленджике, но у нас будет еще один очень интересный гость, я не скажу, кто это, но мы будем говорить на очень интересные темы, будем говорить о христианском образовании и о богословии, о состоянии богословия в России, восточно-западное богословие, будет очень интересный собеседник, поэтому ждем вас в эфире в 7 часов вечера в следующий четверг, заходите на наш сайт, слушайте радио «Новая жизнь», поддержите студенческое служение, всего вам доброго, до свидания.
До свидания.
«Новая жизнь». Радио для всех.